Ранее сообщили в понедельник о том, что, согласно результатам проведенного расследования, хакеры в течение нескольких месяцев имели доступ к личным досье сотен тысяч американцев. Цель этой операции, как предполагает налоговая служба, – получение налоговых возвратов, полагающихся американским налогоплательщикам. Налоговое управление предупредило всех жертв хакеров о том, что их личные данные были похищены, и предоставило возможность постоянного мониторинга их кредитных историй. Первая информация о взломе интернет-сайта Федерального налогового управления США поступила в мае. Тогда число жертв оценивалось 114 тысяч человек. Согласно последним данным, действия хакеров оставались незамеченными в течение 6 месяцев. В мае официальные представители американского правительства заявили о том, что технически изощренная операция по хищению данных американских налогоплательщиков, скорее всего, велась российскими хакерами. Соединенные Штаты возложили вину на объединенные силы сепаратистов и Россию за эскалацию атак на украинские подразделения в Восточной Украине. Не может быть никаких сомнений в том, кто ответственен. Россия и сепаратисты организуют эти атаки точно так, как они обострили конфликт в августе прошлого года, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби. Отчеты ОБСЕ показывают, что подавляющее большинство нарушений перемирия совершается объединенными силами России и сепаратистов. По словам Кирби, атакующие пытаются создать угрозу Мариуполю. Он подчеркнул, что попытки сепаратистов захватить новые территории обернутся высокой ценой для Москвы. США призывают обе стороны соблюдать условия минских договоренностей. Однако, по его словам, украинские силы отвечают на атаки, они имеют право на самооборону. Генеральная прокуратура России организовала горячую линию для приема от граждан сообщений о ввозе и продажах санкционных продуктов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня министр обороны Грузии Тинатин Хидашели начала рабочие встречи в Соединенных Штатах Америки. В официальной поездке по стране ее сопровождают глава генштаба Грузии Вахтанг Капанадзе. В грузинском оборонном ведомстве сообщают, что представители Тбилиси и Вашингтона в течение дня уже успели обсудить ряд актуальных вопросов, в том числе и будущее открытие учебного центра НАТО в Грузии. Между тем, некоторые грузинские эксперты считают, что визита Хидашели в США могут быть и другие цели. Какие, выяснял Звятан Чедлишвили.
Соединенные Штаты Америки намерены расширить военное сотрудничество с Грузией по некоторым направлениям. В частности, Вашингтон примет участие в основании профессиональной военной школы при будущем Центре оценки и подготовки НАТО в Грузии, который, в свою очередь, будет открыт в конце этого месяца. Об этом сегодня заявила министр обороны Грузии Тинатин Хидашели, которая в первый день своего первого визита в США в ранге главы оборонного ведомства провела несколько важных встреч в Вашингтоне. С утра Хидашели успела встретиться с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд, с помощником госсекретаря по военно-политическим вопросам Панитом Тауэром и с несколькими представителями Генштаба Соединенных Штатов. Кроме того, грузинский министр провела переговоры с бывшим госсекретарем США, а ныне советником Министерства обороны страны Мадлен Олбрайт. При этом официальные встречи Хидашели успевала совмещать с неофициальными. Так, в течение дня министру удалось даже пообщаться с представителями неправительственного сектора. К концу дня Тинатин Хидашели сделала заявление, в котором вкратце рассказала, о чем шла речь во время переговоров с американскими чиновниками.
Во время бесед мы, разумеется, коснулись множества тем, и это не только вопросы безопасности и обороноспособности страны, хотя, конечно же, визит сфокусирован на этих вопросах. Но кроме того, мы обсудили отношения Грузии с Евросоюзом, поговорили о перспективах расширения партнерства между Грузией и США, о военных реформах, об имплементации существенного пакета мер, предоставленного нашей стране на саммите НАТО в Уэльсе. Мы выразили надежду на то, что наш верный партнер в лице Вашингтона всегда будет надежным и всегда будет рядом с нами.
Рассказала Хидашели. Тем не менее, грузинский военный эксперт Вахтанг Маисаев в комментарии «Эху Кавказа» выразил предположение, что цели визита министра обороны Грузии в Соединенные Штаты не ограничиваются обсуждением этих вопросов.
На фоне событий, свидетельствующих об ухудшении отношений между США и Россией, на фоне проявления признаков новой холодной войны, американцам просто необходимо быть уверенным в том, что Грузия остается надежным партнером. Вашингтону нужны четкие сигналы и заявления по поводу того, что Грузия не меняет внешний курс. Определенно, власти Соединенных Штатов несколько растеряны в связи с последними заявлениями некоторых грузинских чиновников. Так, например, недавно было сказано, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям. До этого некоторые представители правящей коалиции и вовсе говорили, что интеграция в НАТО не входит в интересы грузинского государства. Поэтому, я думаю, руководство Соединенных Штатов интересует перспективы дальнейшего развития американо-грузинских отношений.
Сказал Маисаев. Если предположение эксперта совпадает с действительностью, то Хидашели, судя по всему, удалось заверить руководство США в верности Тбилиси выбранному курсу. И свидетельство тому – основание профессиональной военной школы при будущем Центре оценки и подготовки НАТО. Как выясняется, профессиональная военная школа – это дополнительный объект, который станет составной частью учебного центра. Ожидается, что всего у Центра Североатлантического альянса в Грузии будет несколько локаций и объектов. Так, один из учебно-тактических районов разместится неподалеку от грузинской столицы на военной базе в Азиане. Совсем недавно в рамках будущего центра там был открыт новый танкодром. Комментируя решение о создании профессиональной военной школы, Тинатин Хидашели сегодня заявила, что открытие центра НАТО превратит Грузию из страны потребителя безопасности в страну поставщика безопасности. Визит грузинского министра обороны в Соединенные Штаты продолжится до конца этой недели. Известно, что Тинатин Хидашели посетит Пентагон, а также встретится с коллегой, министром обороны США Эштоном Картером. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
После прошедших год назад выборов президента самопровозглашенной республики Абхазия ее политический ландшафт оставался почти неизменным. Но вот на днях стало известно сразу о двух новых политических силах. Создается, в частности, новая, шестая по счету абхазская политическая партия. Однако имена ее лидеров обществу мало что говорят. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Август считается порой отпусков парламентских каникул и месяцем, когда политическая жизнь в стране, как правило, затихает. Тем не менее, именно в середине августа в Абхазии почти синхронно были распространены сообщения о появлении сразу двух новых политических сил, которые явно собираются включиться в борьбу за власть. Произошло это аккурат спустя год после президентских выборов 2014-го. Все это время не напоминал о себе общественности бывший вице-премьер правительства, а до этого депутат парламента Абхазии Беслан Эшба, который претендовал на тех выборах на пост главы государства, но не был зарегистрирован кандидатом, так как не мог сдать специальный экзамен на достаточное владение государственным языком. И вот сейчас он возглавил республиканскую общественную организацию «Абсадгел» – «Родина», зарегистрированную 30 июля. Но в СМИ известие об этом появилось только в воскресенье 16 августа, когда в ходе встречи с общественностью страны, прошедшей в Сухуми, Беслан Эшба предложил 12 инициатив по совершенствованию законодательства республики. На встрече было также сообщено, что организация планирует открытие 5 представительств в районах Абхазии, что членами общественной организации являются 5 депутатов парламента республики. Также на днях было обнародовано, что в республике создают политическую партию с названием «Народный форум Абхазии». Как сообщила представитель инициативной группы Манана Квициния, партия создает создается для объединения созидательных сил абхазского общества объединенных общей идеей патриотизма. Конец цитаты. Декларируется, что партия будет центристской направленности. Ранее так позиционировала себя партия экономического развития Абхазии. В СМИ приводится список членов инициативной группы. Среди них Квициня Манана, президент благотворительного фонда «Абхазия», общественно-политический деятель Пипия Владислав, студент АГУ Квициня Мираб Идаур, предприниматели, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, Сакания Лаша, учредитель благотворительного фонда «Абхазия», общественно-политический деятель, Сакания Отар, заслуженный артист Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, Искандер Риза Феридунович, винодел и другие. В широкой общественности эти имена не очень известны, что отразилось и в первых довольно скептических интернет-комментариях. А мне вспомнилось, что название «Народный фронт» было чрезвычайно популярным в СССР в период поздней перестройки. Именно под ним создавались повсеместно национальные движения. Но инициаторы создания аналогичного в Абхазии, дабы их никто не упрекнул, что они собираются воевать, заменили тогда фронт на форум. Что касается нарождающихся новых политических сил в Абхазии, то скоро станет ясно, на что они реально претендуют и будут ли входить в какие-либо блоки. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Накануне в ходе еженедельного совещания с силовиками президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов поддержал внесение изменений в закон о политических партиях. По его словам, создание все новых и новых партий способствует консолидации, не способствует консолидации общества, но вносит в него некий раскол, в то время как он хотел бы видеть народ Южной Осетии не разрозненным, а объединенным. Мурат Гукимухов спросил юго-осетинских экспертов, грозит ли политический плюрализм расколом югоостенскому обществу.
По мнению югоостенского эксперта Каста Дзугаева, чрезмерное количество партий на югоостенской площадке не грозит расколом общества. В то же время, отмечает эксперт, в Южной Осетии наличествуют две, максимум три базовые идеологические ориентации. Наверное, полагает Каста Дзугаев, для их выражения хватило бы четырех или пяти политических структур. В этом смысле ситуация, когда в республике уже зарегистрировано полтора десятка партий и еще несколько на подходе, выглядит по меньшей мере абсурдно. Но запрещать или препятствовать этому процессу недопустимо, считает Каста Дзугаев. Это вопрос свободы политической деятельности. Другое дело, что пора вводить политический процесс в разумные рамки. Замысел парламента, который увеличил минимальный численный состав партий с 300 до 500, в этом и заключается, говорит Каста Дзугаев.
Замысел парламента заключался именно в попытке преодоления тенденции дробления электората, которая действительно чисто политически неприятна для нас. И Леонида Харитоновича в этом смысле можно понять, когда он говорит, ну, в его терминологии, о опасности раскола общества. Я считаю, что опасность раскола у нас перед президентскими выборами существует, но основана она на вот этой вот глубинной политической альтернативе, вокруг которой у нас все крутится. То есть воссоединение или независимость. Но это уже покажет грядущий политический процесс.
То есть количество партий здесь ни при чем?
По большому счету, видимо, да.
Югоостенский эксперт Алан Келексаев говорит, что не видит в партиях повода для раскола в обществе или даже возникновения отчужденности между людьми. Как не видит в их рядах лидеров, способных консолидировать общество, предложить ему внятный модернизационный проект. Угрозу раскола Ролан Келексаев видит в обострении социальных противоречий в югоостенском обществе, которые накапливались в течение последнего десятилетия.
Раскол возникает тогда, когда российскую помощь проедает кучка чиновников. На глазах у полуголодных вдов, сирот и вчерашних ополченцев. Когда они 7 годами ждут, что им восстановят жилье, а в это время чиновники дарят на свадьбу молодоженам ключи от домов, построенных на российские деньги. Как это было при Кокойте. Когда одни сидят без работы, а другие сидят на 3-4 ставках. Раскол возникает, когда одни участвуют в выборах, а другим по решению суда нельзя. Когда люди сидят в тюрьмах, лишь за то, что власти боятся упрекнуть некомпетентность силовиков и судей. Последние годы у нас идет рассаяние общества. Причем это все происходит на российские деньги, которые, как мы думали, предназначены для всех.
Но в любом случае, отмечает эксперт, партии — это такая форма отношения заинтересованных групп с государством и другими политическими институтами. Мотивация может быть самая разная. Кто-то хочет созидать государство, кто-то личное благополучие. Избиратель разберется. В любом случае, если партии создаются, значит, люди видят смысл в этих отношениях друг с другом и с государством. То есть, значит, есть о чем поговорить. Вот в ноябре 2011 года люди самых разных политических взглядов вдруг решили, что говорить больше не о чем. И произошло то самое, что, наверное, и имел в виду президент, говоря о расколе. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Время обзора грузинской прессы, который подготовил наш тбилисский корреспондент Сарго Бригвадзе.
Тысячи вынужденных переселенцев надеются получить квартиры в так называемом Олимпийском селе в Тбилиси. Однако Министерство по делам беженцев планирует заселить в эти жилища всего 600 семей, пишет журналист газеты «Prime Time» Мириан Бокулишвили. С вопросом, по каким критериям планируют ведомстве распределять квартиры между вынужденными переселенцами, журналист обратился к министру по делам беженцев Созару Субари, который ответил следующее.
На данный момент мы подписали соглашение на передачу беженцам 598 квартир. 298 из них будут переданы им в этом году. Что касается критериев, то людей делят на три категории. Те, которые проживают сегодня в амортизированных зданиях, те, которым государство в срочном порядке обязано выделить жилплощадь по постановлению суда, а также те, кто обладает статусом социально незащищенных, который определяется в зависимости от их материального состояния, количество детей, наличие лиц с ограниченными возможностями.
Всего в министерство поступило около 13 тысяч запросов на получение квартир. После проверки это число сократилось до 10 тысяч, поскольку члены некоторых семей посылали ведомство по несколько запросов, говорит Субари. Между тем, министр признался, что из-за малого количества выделенных квартир среди беженцев растет недовольство работой его ведомства. Однако, несмотря на это, Субари считает, что вынужденные переселенцы поддержат правящую коалицию на предстоящих в 2016 году парламентских выборах, поскольку власти исполняют все обещания, считает министр. Лишь одно из этих обещаний ведомству не удастся исполнить – обеспечить всех беженцев жильем до конца 2016 года, заявил он. Однако это обещание было дано его предшественникам Давидом Дарахвелидзе, оправдался Субари. Идея Министерства образования Грузии – старые учебники в новых обложках. Статью под таким заголовком опубликовала газета «Батумелеби». Журналист этого издания Этер Турадзе пишет, что министерство приняло решение реставрировать подержанные учебники, которые в школах дети получают бесплатно, а в конце учебного года сдают назад. На данном этапе ведется поиск издательств, которые будут согласны заменить старые обложки книг на новые. Однако не все издатели приветствуют эту идею. В интервью журналисту газеты директор издательства «Интеллект» Каха Кудава заявил, что замена обложек обойдется ведомству не дешевле, чем изготовление новых учебных пособий.
За это придется заплатить такую сумму, что Министерство образования обязательно подвергнут критике, и я это прекрасно знаю, а мы, издатели, станем соучастниками. Я знаю заранее, что это проигрышный проект, как для издательств, так и для всей страны, тем более для детей,
утверждает Каха Кудава. В Грузии из-за таяния снегов исчезают ледники, пишет газета «Резонанси». К примеру, ледник Чаухи, который располагается между Казбекским районом и Хевсурети, сегодня практически полностью растаял. Сотрудник Института географии, глециолог-геоморфолог Леван Тиелидзе считает, что в самой большой опасности сегодня находятся ледники в Казбекском районе.
Несколько десятков лет назад часть горы Казбеги была полностью покрыта льдом. Сегодня же ледник довольно быстро тает, что связано с изменениями климата. С 1960 до 2000 года температура воздуха в этом районе повысилась на 0,2 градуса. Большинство крупных рек, как вы знаете, берут начало именно с ледников, поэтому их исчезновение повлияет на уменьшение запаса пресной воды в стране.
В НПО «Сеть организаций по защите окружающей среды» изданию сообщили, что если процесс таяния ледников не остановится, уровень Черного моря будет постепенно повышаться, что приведет к затоплению приморских городов. Специалисты призывают власти начать работу над изучением этого вопроса, поскольку в ближайшие годы, возможно, придется принять некоторые меры безопасности на Черноморском побережье Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, маравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси политолога Гейнодия.
Август – удобный месяц для темных политических дел. Жарко, народ в отпуску, мобилизовать протест трудно. Что не менее важно, отдыхает так называемое международное сообщество. Можно успеть сделать что-то мерзопакостное. Лидеры грузинской мечты, видимо, решили, что пора приезжать Рустави-2, самый популярный телеканал страны, к тому же ассоциированный с оппозицией. Почему, ясно. До парламентских выборов осталось чуть больше года, а популярность властей неуклонно падает. Со свободным Рустави-2 выиграть выборы будет намного сложнее, чем без него. Метод атаки продуман давно. Спор хозяйственных субъектов. Правительство ни при чем. Некоторые вспомнят, что именно так в свое время российская власть приструнила телекомпанию НТВ. Там с этого началась эпоха контроля над СМИ. Лидер мечты Бедина Иванишвили анонсировал идею давно, предсказав сразу после прихода во власть, что законные владельцы вернут Рустави-2 через суд. Владельцы компании менялись многократно, так что потенциальных претендентов на законное владение немало. Но мечта, видимо, поставила на бизнесмена Кибара Халва, друга Ираклия Окруашвили, который, в свою очередь, первым из ближайшего окружения Михаила Саакашвили превратился в его заклятого врага. Халваши Рустави-2 принадлежал в 2004-2006 годах. С тех пор владельцы менялись еще несколько раз, но все они были близки Саакашвили. Рустави-2 не просто один из телевизионных каналов. Это самая рейтинговая компания, с которой фактически начинается история независимого телевидения Грузии, и которая последние 20 лет остается флагманом на медиарынке. Многие считают ее соавтором революции рост 2003 года. Без телевизионной поддержки это событие вряд ли бы произошло. Впрочем, постреволюционным периодом компании следует гордиться менее всего. Фактически она стала рупором правительства. Кстати, началось это именно тогда, когда ее владельцем стал упомянутый Халваши. Тем не менее, и в это время компания оставалась самой профессиональной и популярной. После потери власти националы сохранили контроль над Рустави-2. Ныне ею руководит бывший министр юстиции, а затем образования Ника Гварамия. О стратегическом партнерстве между Иванишвили и Халваши свидетельствует тот факт, что сестра бизнесмена, никогда ничем себя не проявившая на общественной стезе, стала депутатом парламента от мечты. Что-то вроде династического политического брака. Но иск, требующий возвращения законной собственности, Халваши внес лишь в августе 2015 года. Почему он не сделал этого, скажем, 2 года назад? Мы можем лишь строить догадки. Лишь этой весной ушел дружественный по отношению к Саакашвили председатель Верховного суда. Без него больше шансов воздействовать на суд. На фоне иска новый смысл принимает загадочная смерть в августе прошлого года Эроси Кицмаришвили, учредителя Рустави-2 и его совладельца до 2004 года. Эроси был крайне сложной фигурой, успел быть и другом, и врагом, как Саакашвили, так и Иванишвили. Многие подозревают, что его устранили именно для того, чтобы завладеть этой телекомпанией. Незадолго до смерти он говорил о своих разногласиях с Иванишвили и о том, что без него решить проблему Рустави-2 новым властям не удастся. Смогут ли они ее решить с мертвым Кицмаришвили и более подконтрольным судом, неясно. Иногда мечта начинает атаку, но, почувствовав отпор, отступает. Так было, например, с попыткой закрыть университет Кахи Бендукидзе в 2013 году. Не мне судить о технических деталях дела, но, как говорят юристы, даже если у Халваши есть какие-то аргументы для подобного иска, срок годности давно прошел. Тем не менее, все возможно. В любом случае, сам факт атаки на самое популярное телевидение страны не может не повлиять на имидж правительства мечты. Больший плюрализм в сфере СМИ по сравнению с предшественниками, возможно, самое важное преимущество новой власти, которым оно оно могло гордиться до сих пор. Контраст с депрессивными акциями националов по отношению к телекомпании «Меди», главного оппозиционного канала 2004-2007 годов, козырь, который последним трудно крыть. Атака на «Рустави-2» оставляет мечту без этого козыря. Как мы знаем, со времен Макиавелли власть часто бывает намного важнее, чем соображение престижа. Тем не менее, до сих пор мечта пыталась как-то сохранить видимость демократизма. После атаки на «Рустави-2» это будет очень нелегко.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Министр обороны Грузии Тина Тинхидашели встретилась с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд и обсудила вопросы дальнейшего военно-политического сотрудничества, сообщает оборонное ведомство сегодня, 18 августа. По ее словам, поддержка США как надежного и стратегического партнера Грузии растет. Стороны также обсудили основные направления существенного пакета Грузия-НАТО и реформы, которые должны продолжиться в Министерстве обороны, информирует новости Грузии. Хидашели также встретилась с бывшим государственным секретарем Мадлен Олбрайт. «Мы получили полную поддержку Олбрайт и обещание, что она будет адвокатом Грузии на всех международных или местных форумах, со всех международных трибун. Благосклонность таких людей важна для нас, поскольку это содействует консолидации общественного мнения», заявила глава Минобороны. После Олбрайт Хидашели встретилась с президентом одной из влиятельных неправительственных организаций стратегических и международных исследований Джоном Хамри. По заявлению Тинатин Хидашели, эти встречи еще раз укрепили и подтвердили правильность той политической линии, которую проводит грузинская власть на пути интеграции страны в НАТО. Решение Тбилисского городского суда о ограничении финансовой деятельности самой популярной грузинской телекомпании «Рустави-2» может стать причиной ее банкротства. Об этом заявляют владельцы 91% доли телекомпании «Братья Карманашвили», которые владеют долями телекомпании вместе с Нино Нижарадзе 9%. Их доли вместе с имуществом телекомпании были арестованы судом 7 августа на основании имущественного иска бывшего владельца «Рустави-2» Кибара Халваши. Суд также частично ограничил финансовую деятельность телекомпании «Рустави-2», что, по словам ее юристов, принесет телекомпании убытки в размере около 2 миллионов лари. Владельцы телекомпании напоминают, что они вложили в «Рустави-2» многомиллионные инвестиции. И с 2012 года стоимость компании возросла в 3 раза. Нам непонятно, что требует вернуть Хлашвили, в то время как его телекомпания работала в нескольких комнатах и была убыточным проектом. А сейчас «Рустави-2» стала телеиндустрией, которая включает в себя 3 канала – «Рустави-2», «Марао» и «Канал Комеди», заявляют владельцы. Они отмечают, что именно это заставляет их думать, что власти руками Халваши хотят уничтожить «Рустави-2», сообщает «Спутник Грузия». Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетия Леонид Тибилов встретился с министром иностранных дел Казбулатом Цховребовым и с югоосетинскими послами в Российской Федерации самопровозглашенной Республики Абхазия, а также главой консульства Республики в Северной Осетии.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские производители хлебобулочных изделий неожиданно заговорили о грядущем повышении цен на свою продукцию. К этому их якобы вынуждает рост цен на муку. Сегодня глава Минсельхоза Грузии Атар Данелия назвал эти разговоры о повышении цен на муку лишенными логики. Ему вторят и представители мукомольных комбинатов, которые, наоборот, говорят о тенденции снижения цен на продукцию. Правда, не в лари, а в долларах. Тем продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Производители хлебобулочных изделий готовятся поднять цены, как часто бывает, объясняют свое намерение ростом цены на муку. В частности, об этом во вчерашнем интервью изданию «Квирис Палитра» заявил Шакру Бакурадзе, руководитель компании «Ипкли», одной из крупнейших фирм на рынке хлеба.
Судите сами, 10 июня мешок муки стоил 37,5 лари, а сегодня его можно приобрести за 44. Налицо искусственное завышение цен, даже учитывая девальвацию лари. Корень проблемы заключается в ограничении импорта муки монополиями. Несмотря на заверения министра сельского хозяйства Отара Данелия, изменений не произошло, и мы вынуждены продавать свою продукцию по себестоимости. Проверка муки на таможне превышает разумные сроки. При этом наше производство оснащено современными технологиями, что позволяет экономить до 50% электроэнергии. Нетрудно догадаться, в каком положении находятся мелкие производители,
заявил предприниматель. Это интервью вызвало большой резонанс. Некоторые СМИ уже пишут о подорожании хлебных изделий как о свершившемся факте. Сегодня главе Минсельхоза Отару Данелия даже пришлось давать разъяснение по этому вопросу.
В этом году у нас большой урожай зерна. Понятно, что часть его невысокого качества, но большую часть можно использовать. Мировые цены на зерно также идут на спад, поэтому разговоры о росте цены на муку лишены всякой логики. И я попрошу производителей конкретно уточнить, по какому направлению таможенные органы ужесточили контроль за качеством зерновых и муки, так как мы не обладаем такой информацией.
Категорично заявил министр. Представители мукомольных комбинатов объясняют удорожание муки девальвацией лари. На самом деле в долларах цена на муку даже опустилась, выросла только цена в лари из-за того, что грузинская валюта существенно просела в этом году. Кроме того, председатель Ассоциации производителей зерна и хлебопродуктов Леван Силагава в своем интервью «Эхо Кавказа» заявил, что слухи о нулевой прибыли производителей преувеличены.
Грузия на 90% зависит от импорта зерна, основная часть которого закупается в России за доллары. Но разговоры о том, что рост цен на хлеб обусловлен подорожанием муки, считаю некорректным. Доля муки в себестоимости хлебных изделий составляет не более 35%. Остальное приходится на другие компоненты – электроэнергию, транспортировку и прочие затраты. К слову, в ноябре 2012 года мешок муки стоил 47 лари, а уже к марту 2013 цена снизилась до 35 лари. Однако цена на хлеб не упала ни на тетри. Почему производители не снизили цены и жалуются сегодня?
Задается вопросом Леван Силагава. Он также высказал свое мнение о причине задержек с прохождением муки через таможню. По его мнению, это связано с новым техрегламентом, принятым Минсельхозом в рамках обязательств по договору об ассоциации Грузии с Евросоюзом. «Думаю, задержки носят временный характер», — заявил Леван Силагава. Между тем, руководитель ассоциации хлебопродуктов Малхаз Долидзе предложил властям внести свою лепту в стабилизацию цен на хлеб, уменьшив с 18 до 12% НДС на муку. Однако министр сельского хозяйства Отар Данелия к идее отнесся отрицательно и заявил, что бизнес сам должен регулировать вопросы ценообразования. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня на заседании Сухумского городского собрания решался вопрос увеличения тарифов на услуги муниципального предприятия спецавтохозяйства. Присутствовавшая на заседании начальник Сухумского жилищно-коммунального управления Елена Отёпина и глава спецавтохозяйства МАЦ Джинджолия объяснили городским депутатам, почему тарифы на вывоз мусора необходимо срочно поднимать. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Спецавтохозяйство – это то подразделение Сухумской администрации, от работы которого напрямую зависит санитарное состояние города. Когда мы сетуем на грязь, переполненные и дурно пахнущие мусорные контейнеры, на которые натыкаемся на каждом шагу, это прямо свидетельствует о том, что спецавтохозяйство не справляется со своими задачами. А происходит это потому, что денег на оказание услуг по вывозу мусора у предприятия нет. Причин этому несколько. Две главные – это низкие тарифы и нежелание населения оплачивать даже их. Сегодня оплата за мусор просто смешная – 4 рубля в месяц с одного человека. Но и эти мизерные платежи вносят только 30% потребителей этой услуги. В 2015 году Сухумская администрация дотирует спецавтохозяйство, внося платежи за все население города. На 81 тысячу жителей сумма составляет в год 3 900 000 рублей. 30% платежей, которые вносят законопослушные горожане, потом возвращаются в бюджет. Председатель городского Сухумского собрания Константин Пилия попросил представителей администрации объяснить депутатам, почему Сухум такой грязный, и рассказать о том, как изменится ситуация с вывозом мусора после повышения тарифа с 4 до 27 рублей с человека в месяц. Начальник спецавтохозяйства МАЦ Джинджули сообщил.
Тарифы наши в течение 2004 года предприятия работают с убытками. Первый, второй квартал мы еле-еле вытягиваем. Мусор растет, техника стареет, ломается, цены растут. Если тогда стоил бензин 9 рублей, сегодня он стоит 3-4 рубля. Не поднять тарифы и не сделать, я просто другого выхода не вижу. И как даже работать, я не знаю. Весь город сегодня строится. Практически ни одна предприятие ничего не вывозит. Все вываливается на проспект в любую точку. И каждый день, и в две смены мы работаем, день и ночь, и практически вывозим. Технику закупить или отремонтировать, сил тоже нет. И возможности нет. За 4 рубля ничего не собирается. Придет новый тариф. Все наши затраты мы посчитали, с чем можно работать.
У городского спецавтохозяйства всего 9 машин на ходу, и они не справляются с имеющимися объемами мусора. Сейчас курортный сезон в разгаре. Количество мусора резко возросло за счет туристов, но никаких дополнительных поступлений нет, никто за них не платит. Депутаты говорили о том, что жители города часто вываливают мусор где попало, а строительные организации экономят на вывозе строительного мусора. Начальник жилищно-коммунального управления Елена Отёпина привела красноречивый пример.
Строители начинают работать, они не хотят ни за что платить. Вот вчера, вот, допустим, вопиющий был случай. Это у нас новые, не знаю, продали Ардзинба 57, снесли стенку, строительный мусор. Ночью целый КАМАЗ высыпал прямо на улице Ардзинба, где 4-я школа, где свет, детский садик, целый КАМАЗ строительного мусора. Сайт Галара перекатили контейнера, засыпали во дворе мусором и выкатили на 100 метров в другом месте. Там образовался навал.
Депутаты рассуждали о том, каким образом довести до сознания граждан, что так поступать нельзя, что за вывоз мусора надо платить. Предлагали циклы передач на телевидении, социальные ролики. Попросили представить им список предприятий-должников. Говорили о том, что нужно вводить штрафные санкции и разработать механизм сбора платежей. Депутаты городского собрания единогласно проголосовали и положительно решили вопрос увеличения тарифов на вывоз мусора. С января 2016 года он вступит в силу и будет составлять 27 рублей в месяц с человека. Пенсионеры и другие категории льготников будут платить 50% от этой суммы. Через месяц депутаты обещали снова встретиться с начальником жилищно-коммунального управления Еленой Отёпиной и обсудить штрафные санкции за нарушение правил сброса мусора и по отношению к неплательщикам. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К событиям в России. После волны слухов и опровержений глава РЖД отправлен в отставку. Владимир Якунин, накануне ставший кандидатом в члены Совета Федерации от Калининградской области, занимает пост президента РЖД с июня 2005 года. До этого он 2 года занимался финансами в РЖД, еще ранее в течение года был заместителем министра путей сообщения. В целом же его карьера до этого момента проходила довольно далеко от железных дорог. По профессии Якунин инженер-механик, занимался летательными аппаратами. По его же словам, проработал не один десяток лет в разведке, затем была дипломатическая работа, а в 90-х годах знакомство с Владимиром Путиным и кооператив «Озеро», рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Год назад Владимиру Якунину российское правительство согласилось продлить контракт президента РЖД, несмотря на то, что тем летом ему исполнилось 66. Это на год больше, чем позволенный госчиновнику возраст. Он вслед за руководителем Роснефти Игорем Сечиным и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером отказался отчитываться о своих доходах, к чему правительство России обязало руководителя государственных корпораций. Он пригрозил уходом в частный сектор и пожаловался, что в РЖД самые низкие зарплаты. О том, насколько низкие, с трибуны Госдумы осенью 2014 года рассказал депутат-коммунист Валерий Рашкин. 1 300 000 рублей в день. В 2013 году журнал Forbes включал Якунина в список 25 самых дорогих топ-менеджеров России. Его доход был оценен в 15 миллионов долларов. В 2014 году корреспонденту издания Якунин говорил о 4-5 миллионах рублей в месяц. Власти России в итоге разрешили топ-менеджерам госкорпорации сведения о доходах не раскрывать, потому что они все же являются топ-менеджерами коммерческих компаний. Такой путь на объяснение тогда дала пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Кстати, Якунин войдет в Совет Федерации, где ему в любом случае придется декларировать доходы. Однако, как считает Георгий Албуров, курирующий расследование о бизнесе Якунина и других крупных госчиновников в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального, вряд ли в декларации можно будет увидеть что-то большее, чем 20 миллионов рублей и квартира от государства. Офшорами, дачей и известным шубохранилищем Якунина, кооперативом «Озеро», компаниями его семьи и остальным, связанным с Якуниным, ФБК занимается уже 2 года.
Один из рабочих на его прекрасной даче опубликовал фотографии оттуда, где мы увидели какие-то совершенно молитвенные комнаты, шубохранилище, бассейн 50-метровый. Гигантский комплекс, который ни один госслужащий себе в жизни позволить не может. А мы нашли дачу, мы получили справки, мы убедились, что именно он является владельцем, несмотря на то, что она записана на офшорную компанию. И дальше мы шли от этой офшорной компании и раскрыли целую гигантскую схему, как Якунин и его семья воруют деньги у РЖД. Они воруют буквально на всем. На землях РЖД они строят гостиницы, под рельсы РЖД они продают какую-то георешетку. На сайте РЖД Якунин через компанию своих детей продает номера в отелях. Мы уже 2 года регулярно, раз в несколько месяцев, публикуем такую информацию, которая в любой другой стране привела бы к отставке уголовным делам.
Возглавляет РЖД Владимир Якунин с 2005 года. С того времени доход РЖД вырос 3 раза, в основном за счет бюджетных средств. С каждым годом компания просит у государства все больше денег. При этом последние годы РЖД убыточно, потери исчисляются миллиардами. По российским стандартам учета около 44 миллиардов рублей составил убыток компании в 2014 году. Глава компании объяснил такие суммы замораживанием тарифов. В 2015 году ожидается убыток 32 миллиарда рублей. Реформирование на железнодорожном транспорте начал Владимир Путин в 2000 году. Создавая РЖД, он говорил о том, что компания покончит с непрозрачностью в этой сфере. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
А теперь, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Русское нонконформистское искусство отмечает важный юбилей – столетие одного из самых талантливых и своеобразных художников авангарда – Василия Ситникова. Знаменитый в свое время на всю Москву, он и сегодня, через 27 лет после смерти, сохранил статус почитаемого учителя среди своих многочисленных учеников, рассказывает автор и ведущий «Американского часа» Александр Генис.
Полотна его хранятся в частных коллекциях Европы и Америки. Висят они и в самых престижных музеях, включая и Нью-Йоркский музей современного искусства. Ситников был выдающимся мастером и живописи, и рисунка. Среди прочего, он написал множество портретов, поражающих своей почти истерической интенсивностью. Работал Ситников в фантастическом жанре, соединившем лубочные московские пейзажи с саркастическими образами демонов. Есть в его наследии и потрясающие по тонкости исполнения почти абстрактные картины. Короче, Ситников – виднейшая фигура в богатой именами и талантами истории нонконформистского искусства. Наш коллега Андрей Загданский снял полнометражный неигровой фильм «Вася». В центре этой картины и творчество художника, и его судьба. Уникальная, но и типичная биография русского чудака с гениальными задатками, полусумасшедшего, почти юродивого мастера, который создал из своей жизни легенду и вписался в нее без остатка. История Ситникова изобилует редким по живописности и страшными по существу подробностями. Это сплошная Сплошная череда испытаний, которые он принимал без ропота, с тем смирением, что паче гордыни. В юности, во время войны, Ситникова арестовали за то, что он подбирал немецкие листовки, надеясь использовать хорошую бумагу для рисования. После тюрьмы и психушек, где Ситников написал целую галерею карандашных портретов своих сокамерников, художник попал в Москву. Тут он быстро стал любимцем дипломатов, которые с удовольствием покупали картины у самобытного автора. Охотно подыгрывая иностранцам, Ситников изображал из себя Распутина. Заработанные деньги художник тратил на иконы. Самую ценную из них, редчайшую работу до монгольского периода, он подарил Московскому музею Рублёву. Потом эмиграция. Сперва Европа, затем Америка, Нью-Йорк, где он и умер в таком одиночестве, что труп нашли уже полуразложившимся. Надо сказать, что мне приходилось встречаться с Ситниковым. Первое впечатление он оставил неизгладимое. На снегу стоял босой старик в одной набедренной повязке. Я до сих пор не знаю, почему он так выглядел, но помню, что его мускулистое тело и сосредоточенное лицо сразу вызывали ассоциацию с йогом. Предельно экзотическую историю Ситникова в фильме рассказывают все те, кто его знал и любил. Причем нам даже не называют имена свидетелей. Эти сведения отложены до конца картины, чтобы мы не отвлекались от сюжета. Он разворачивается словно сам по себе, легко перепрыгивая из одних уст в другие. Плавному течению рассказа ничуть не мешает кричащие противоречия в самых существенных подробностях ситниковской биографии. Напротив, именно эта разноголосица, логическая несуразица прикрывает фильм «Вуалью Смури». Нам рассказывают не биографию художника, а легенду о нем. Картина отрывается от правды и поднимается над ней, чтобы перенести зрителя на другой, магический уровень реальности. Это фильм о Ситникове, но это и фильм о мифе художника, причем именно русского художника, глубоко национального в своих реакциях на мир, в особенности своего дарования, в причудах своей мучительной и целеустремленной судьбы. В преддверии юбилея Ситникова мы встретились с Андреем Загданским, чтобы поговорить о фильме «Вася» и его герое.
Уже 13 лет назад, в 2002 году, вышел ваш фильм «Вася». И я хотел бы начать беседу с того, как изменилась роль и место Ситникова среди художников-нонконформистов. Какова эта роль сегодня?
То, что было нонконформизмом, сегодня стал мейнстрим. Это художники-классики.
Работают, это же музейные работы.
Так, работы очень дорого стоят, они продаются на аукционах, и не только русские коллекционеры их покупают. Нонконформизм – это уже скорее факт истории, чем современного течения.
Я invited Ситников to come to Kitzbühel for two or three weeks, and he stayed three and a half years.
I'm sitting on the red couch. The red couch brought me in contact with Ситников.
Вася Ситников – это наш Ван Гог. Вот есть в нем какое-то именно такое сочетание. Ведь Ван Гог был невероятно мастеровитый человек. Посмотрите, какие рисунки у Ван Гога, какая у него твердая рука. И у Ситникова точно так же он обращается не только с рисунком, но и с цветами. Помню одну из его картин, которая называется «Просто небо». И вот эта вот чистая голубая краска, в таких тончайших градациях создано это небо, которому может позавидовать любой Энгар.
Мне кажется, что с Ситниковым, как с Ван Гогом, неразъединимы два начала – человек и художник. До мастерства, до того, как художник научился рисовать, он был шаманом. И многие тысячелетия оставался таковым. Это не были музеи. Это была роль шамана. Это был человек, который искал для сообщества какие-то иные пути соединения с реальностью, со Вселенной, с космосом, чем угодно.
И находил их.
И находил. Потому что страшно быть одному. Поэтому Бог, поэтому художник. Потому что нужны антенны, нужны соединения со Вселенной.
Потусторонней реальностью. В общем, художник – это проводник. И в этом, конечно, по-моему, есть великая правда искусства. Не зря мы ходим в музеи, потому что мы ходим в музеи для того, чтобы выйти за пределы себя. И художник выводит нас из себя, как это было с Ситниковым, который, конечно, был крайне экстравагантным человеком, и работа его крайне экстравагантная. Поэтому интересна судьба Ситникова в Америке. Трудно представить себе более неподходящей среды для Ситникова, чем Америка. Как сложилась его ситуация в Соединенных Штатах?
Многие считают, что его отъезд из России был крах. Но он вроде бы хорошо себя чувствовал в Москве. Другие, я склонен с ними согласиться, как человек, который занимался Ситниковым серьезно. Я считаю, что он обрел свободу. Он обрел самое главное качество. За ним перестал ходить КГБ. Он перестал бояться, что его в какой-то момент арестуют, схватят санитары или уволокут в сумасшедший дом, как было несколько раз, как его перед Олимпийскими играми запрятали, чтобы он не мозолил иностранцам и КГБ глаза. И он обрел свободу.
А его работа этого периода?
Его работа этого периода, мне кажется, менее значительный. Но он уже стал старше. Он потерял учеников. В Москве он был весь окружен учениками, что очень стимулировало его работу. Учеников стало гораздо меньше. Работ меньше. Какая-то степень изоляции бесспорно была. Но то, о чем фильм, вернее, часть фильма, о его желании научить его брата рисовать. И сделать его брата, который был обычный советский чиновник, работающий в АПН, агентстве печати, передаче новостей, сделать его художником, его пенсионные годы изменить, наполнить иным смыслом, искусством. В этом смысле Вася преуспел.
We only met two times, but to this day, 20 years later, I become emotional with goosebumps thinking about the man. There was something about his energy, his force, the life that was within him that was extremely strong.
Вот хорошая его фотография.
Вы знаете, это поразительное совпадение, ведь именно в этом видел свою миссию Ван Гог. Он постоянно писал своему брату Тео в этих знаменитых письмах. Говорит, ну это так жестоко говорить о себе, я не художник. Ты просто не можешь так говорить, ты должен быть художником. Это абсолютно исключено. Мы обязательно сделаем из тебя художника.
Точно так же, как Ван Гог, Ситников был убежден, что художник есть в каждом человеке. Между прочим, наш с вами общий друг Вагич Боксиан точно так же считал, что художник есть в каждом человеке. Нужно просто найти время и желание и открыть, выпустить на свободу этого художника. Иначе жизнь не реализована. Он писал много писем, он многим художникам давал советы, в том числе Титову, его любимому ученику, который живет во Франции. Но в первую очередь брату. Он изменил старость своего брата. Он сделал своего брата счастливым. Брат мне говорит, они говорят, что, мол, я не художник, я подражатель, я то и все. Это какая мне разница? Это моя жизнь. То есть это измененная жизнь. Брат уже за 70 лет был, когда я его снимал.
Андрей, вы снимали немало фильмов о художниках.
Это правда.
О богеме. И Вася, и Костя, и мышь про Кузьминского, и вот совсем недавно Вагрий «Черный квадрат», и фильмы Шемякина. Что вас привлекает в этой теме? Документальное кино и живопись? Где перекресток?
Надо бы знать, но я не знаю. Оно так получилось. Есть вещи, которые складываются. Вася меня заинтриговал своим персонажем. И я понимал, что если я не сделаю фильм такой, то, наверное, никто его не сделает. И, кроме того, изначально у меня был очень сильный формальный стимул. Вы же прекрасно знаете, что часто формальное для автора является самым глубоким, самым важным стимулом – соединить документальное кино с анимацией. Фильм о Кузьминском получился как бы сам по себе. Снимал, наблюдал, он складывался, получилось. Фильм о нашем общем друге Вагриче я очень хотел сделать. То есть это, пожалуй, наверное, самый такой как бы осмысленный выбор. Я хотел, чтобы фильм о Вагриче был.
Главные персонажи этих фильмов, несомненно, в них одно. Они все очень разные. И что общего между Вагричем, Кузьминским, Сидненькой, они не похожи никоим образом, кроме одного. Они персонификация богемы. Согласны?
Только если мы согласимся с вами, что богема – это персонификация искусства. Когда ты отдаешь себе отчет, что искусство больше меня, что это больше, чем моя жизнь, это больше, чем мои усилия осознанные, что я всегда стремлюсь к какой-то недосягаемой точке. Это было в Вагриче, как мы прекрасно с вами знаем. Это характерно для Кузьминского, и это было в Василии Ситникове, чье столетие вот мы с вами отмечаем.
Рассказывал Андрей Загданский, с ним беседовал Александр Генис. К другим темам. Экспозиция, посвященная 70-летию победы над фашизмом, проходит в Национальном музее Грузии. На выставке представлено 250 мемориальных вещей, принадлежавших грузинским бойцам. Грузины во Второй мировой войне. Об этой экспозиции расскажет Анастасия Славинская.
Карманные миниатюрные шахматы с фигурками, сделанными из хлебного мякиша. Сама доска – небольшая картонка, расчерченная простым карандашом, где клетки выкрашены акварелью коричневого цвета. Они принадлежали участнику Второй мировой Самсону Чиковани. «Война войной», – говорит один из кураторов выставки Вахтанг Цинцадзе. А коротать выдавшееся свободное время тоже как-то было нужно. Личное оружие, письма, дневники, ордена, медали – все эти мемориальные вещи десятилетиями хранятся в музее, однако некоторые из них экспонируются впервые, говорит Цинцадзе. Все они в свое время были переданы музею непосредственно их владельцами или членами семей после их кончины. Коллекции, хранящиеся в фондах музея, было решено объединить и представить в одном пространстве, специально в связи с 70-летием победы над фашизмом. Каждая из этих вещей – часть истории, общей и личной, рассказывает Цинцадзе.
Очень интересно, например, представленная на экспозиции книга, принадлежавшая Тамаре Готуа, сестре известного писателя Левана Готуа. Эта книга посвящена медицине, если быть точным, хирургии. Она принадлежала гитлеровской библиотеке.
На выставке можно увидеть, как выглядело боевое оружие того времени. Пулемет, противотанковая винтовка, ружья, пистолеты. Их в свое время в музей привезли из Ленинграда, продолжает Цинцадзе. Сейчас над ними возвышается манекен, одетый в мундир генерал-полковника Константина Лисалидзе, обладавшего наиболее наивысшим воинским званием среди военных грузинского происхождения, рассказывает Цинцадзе. За исключением, конечно, Лаврентия Берия и, собственно, самого вождя. На экспозиции, кстати, представлены и вещи, принадлежавшие Сталину. Это трубки для курения табака и ваза из слоновой кости с резным орнаментом, по центру которого профиль самого вождя. Эта ваза, говорит Цинцадзе, была изготовлена к его 50-летию. Впрочем, если большинство шло на войну с оружием, были и те, кто сражались посредством кистей, красок и карандашей. На экспозиции представлены, например, фронтовые зарисовки Андро Канделаки. В освобожденном Ставрополе дошел Малгобек 1942, гласят надписи, сделанные размашистым почерком автора на пожелтевшем листе. Тут же можно увидеть и работы других художников, созданных уже после войны.
Большинство представленных работ были написаны к юбилейным датам, уже после окончания войны. Но есть и такие, которые были написаны в 1942-1943 годах, пока шла война. Многие из них выставляются впервые. В целом мы хотели внести нашу лепту в общее празднование победы над фашизмом. Эту экспозицию мы посвятили нашим героям, вне зависимости от того, получили ли многие из них это звание или нет. Все они таковыми являются, как простые солдаты, так и генералы.
Говорит Цинцадзе. По его словам, в день открытия выставку посетили самые важные гости – ветераны. Было много теплых слов, слез и воспоминаний, говорит он. Однако некоторые участники войны остались недовольны тем, что на экспозиции был уголок, повествующий о тех грузинах, которые сражались на стороне немцев. По их словам, на этой выставке эту тему поднимать не стоило. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.